В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Фрисича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь...
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. Роман Николаевич, здравствуйте.
Приветствую вас.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений, говорит Москобот. Смотреть, да, в Ютубе можно, но Ютуб тормозит в последнее время, так что слушайте, пожалуйста. И в телеграм-канале радио «Говорит Москва», латиница в одно слово, тоже можно нас посмотреть. Давайте, наверное, начнем с темы, которая в последнее время широко обсуждается, особенно в контексте нападения на храм в Дагестане, то, что было полтора месяца назад, там ваххабиты жестоко убили священника, который служил в храме порядка 40 лет, и политические деятели начали говорить, что нужно всячески пресекать попытки каких-то подстрекателей посеять религиозную рознь в стране, потому что в Российской Федерации раньше такие попытки были, и кажется, что есть деструктивные элементы, которые пытаются эту карту выложить на стол. Вот потенциал именно религиозного разобщения внутри страны, вы сами как специалист видите или нет?
Ну, во-первых, спасибо большое за приглашение на программу. И за то, что вы поднимаете вот такие серьезные, глубокие темы. Тем более, что действительно это трагическое событие, которое произошло в Дагестане, оно широко обсуждается по всей России, не только на Кавказе, не только в самом Дагестане. И это связано именно с тем, что ваххабиты и вот эти радикальные группировки, о которых, собственно, даже на местном уровне, в принципе, знали, и глава района, дети которого принимали участие вот в этих событиях, он тоже признался, что он знал, что они ваххабиты, принадлежат к этим радикальным группировкам. То есть это не является секретом их наличия вообще в целом. Потенциал разобщения отсутствует в России. И это как раз показала реакция на это событие, потому что радикалы хотят разобщить общество, расколоть общество и противопоставить друг другу мусульман и православных, и более широко вот те трагические события, которые происходили, они показали, что, что ваххабиты таким образом хотят показать, что, кто является их врагом. А враг это иудео-христианская цивилизация. Именно поэтому было нападение на православный храм и на синагогу. В православном храме был зверски убит отец Николай Котельников, и в синагоге они сожгли свитки Торы, то есть тоже попытались и оскорбить религиозные чувства, и надавить на самое больное. Сплочение традиционного ислама, православия, иудаизма и их представителей перед лицом вот этой опасности раскола, оно как раз и продемонстрировало единство российского общества и, кроме того, отсутствие потенциала не только для раскола как бы в целом, о котором все говорят, но и для борьбы, для какого-то противостояния христиан и мусульман. Потому что именно на это было рассчитано вот это событие, вот это нападение. Это и психологическое давление на общество, и, кроме того, это стремление показать свою силу.
Напугать.
И, да, и напугать, и, кроме того, как это не страшно звучит, но такого рода теракты, экстремистские акции, они являются показательными, то есть они таким образом, что ли, демонстрируют и свою силу, и свои идеи, и в том числе обучают своих сторонников, вот кто их враг, кому нужно противостоять, в каком направлении надо действовать. И здесь, в данном случае, мне кажется, что и Кавказ, и в целом российское общество выстояли перед этой угрозой.
Вы говорили про сплочение. Каким образом это сплочение было продемонстрировано?
Прежде всего, было продемонстрировано единое мнение и представителей мусульманских организаций, духовного управления мусульман Дагестана выступили по поводу этого, этих событий. Координационный совет мусульман на Северном Кавказе. Вот, было заявление Межрелигиозного совета России, который объединяет традиционные религии и их лидеров. И, кроме того, ну, я, по крайней мере, слежу вот по социальным сетям. Вот, в социальных сетях также было достаточно единодушное мнение и православных, и мусульман, и представителей других религий и конфессий по поводу того, что ответом должна быть консолидация. Должна быть консолидация, не должно быть, не надо провоцировать нас на те действия, которые могут внести какой-то раскол, недопонимание в общество, там, между верующими, чего добиваются как раз вот эти радикалы.
Радикалы. Но здесь, Роман Николаевич, важный момент есть. То есть, смотрите, есть традиционный ислам, а есть вот этот радикальный ислам, ислам, ваххабизм, в целом. И, насколько я понимаю, сплоченность, например, представителей именно ислама, она заключается в том, чтобы внутри общины, будем говорить так, религиозной, да, во-первых, это неприятие радикального мышления отталкивалось, ростки эти давились сразу же. А то складывается ощущение такое, что, конечно, все консолидированы, все вместе, там ничто нас не сможет разобщить, но при этом вот умеренные сами по себе, а рядом где-то растут радикалы. И, соответственно, у радикалов есть, оказывается, какие-то механизмы, они иногда даже каких-то колеблющихся на свою сторону перетягивают. Плюс оказывается, что там еще это там, с накланы какие-то завязано. Вот возникает вопрос, насколько эффективна работа внутри общины по тому, чтобы с этим ваххабизмом бороться? Как вы думаете?
Вопрос эффективности выстраивания внутри мусульманских отношений обсуждается уже давно. И именно этот вопрос является частью нашей государственно-конфессиональной политики. На это обращают внимание органы власти. Угу. Для этого был в том числе создан фонд поддержки исламской культуры и образования под эгидой администрации президента, который поддерживает культурные проекты и священнослужителей традиционного ислама. Для этого в рамках этой политики проводятся и мероприятия в мусульманских регионах России. То есть это то, что беспокоит и лидеров духовных управлений, и самих представителей власти. Однако, насколько эффективно, ну, очевидно, что ситуация в Дагестане вопрос показала, что недостаточно эффективно.
Еще причем, я прошу прощения, показало-то это еще в тот момент, когда, помните, люди разъяренные пытались евреев в Турбине искать.
Да, оказалось, что
тогда спустили на тормозах.
Ну, там идут судебные процессы, и даже звучат какие-то, там маячат реальные сроки некоторым участникам этих событий. То есть это не совсем было спущено на тормозах. Но в целом, да, даже кто-то вступался из известных людей за, значит, зачинщиков участников. Вот этих вот, вот этого нападения на аэропорт и на самолеты. Ситуация в Дагестане показала все те проблемы, о которых вы и сказали. То есть это то, что вмешивается в борьбу с экстремизмом и радикальными группировками, некие клановые отношения, родственные отношения. Это стремление в том числе, скорее всего, ради благих намерений, вот опять же, не будоражить ситуацию, не обострять ее.
Так она и так будоражится.
Как бы ликвидируя абсолютно все какие-то вот группы или сообщества, или общины, в том числе там молодежные какие-то мусульманские общины, у которых мнение может отличаться от традиционного ислама. То есть мне кажется, что есть вот такое как благое намерение соблюсти некоторый мир.
Думаете, это благое именно намерение?
Ну, или благими ты... намерениями,
как бы, известно,
дорога
куда?
В ад.
Вот.
Да. Поэтому и ситуация в Дагестане тоже показала, что, что может произойти такой взрыв. Взрыв в рамках вот тех общин, которые, в общем, их терпят и считают, что, ну, ладно, пусть там, там позабавится молодежь, почитает какие-то книжечки.
Но
может
потом
быть, ничего
это
не случится.
Потом-то
а
это
вдруг это раз и случается. И, кстати, с этим столкнулись и западные страны многие, потому что теракты, которые были в 2000-х годах, например, угу. в Британии, тоже, в общем, там участвовали представители радикальных исламских общин, но с которыми Британия не борется. Но при этом теракты устраивали вполне себе благополучные люди, там врачи, инженер.
Ну, которых есть, просто завербовали или не поверили в эти идеи.
То есть это нельзя сказать, что это какие-то там неблагополучные наркоманы, да. И в данном случае тоже. Это были такая золотая молодежь.
Есть ли здесь тогда фундаментальный вот этот вопрос? Вы про европейцев сказали. Помните проект мультикультурализма? Потом Ангела Меркель, еще бывший канцлер, сказала, что это все провально. Было, готовы были принимать этих людей, там, оберегать их каким-то образом и так далее. Но оказалось так, что, создавая комфортные условия, при этом закрывая глаза на определенные, скажем так, культурные национальные особенности, в итоге получили, что меньшинство, довольно агрессивно настроенное, начало диктовать свои правила. Знаете как, мы хотели бы жить в Европе, но по своим законам, примерно так. Каким образом, с вашей точки зрения, в России... сейчас стоит, может быть, менять подходы к профилактике экстремизма. Вчера, кстати, МВД там новый проект опубликовала, потому что это же тоже так. Российская Федерация показывает самим фактом своего существования, что на огромной территории могут жить люди разных этносов, разных вероисповеданий, с разными языками. Но когда как бы стержень есть в виде государствообразующего народа, государственного языка, официальных религий, сводов законов и правил, пожалуйста, и это как раз и обеспечивает, что все живут по правилам, но никто никого не ущемляет. А в какой-то момент показалось, помните, это был вот этот расцвет обвинений, значит, в шовинизме после войн на Кавказе, что вот не надо никого, потому что очень много обиженных, пострадавших, и давайте мы не будем тему поднимать. Но в итоге в Чеченской Республике поняли, что лучше все-таки федеральные законы исполнять, бороться с экстремизмом, но при этом получать за это определенные преференции, а в других республиках, оказывается, нет.
Ну, вы сами подсказываете ответы на вопросы. Я не согласен с тем, что в других республиках, что только значит, на Кавказе или в Чеченской Республике или где-то еще, последовательно борются с экстремизмом, а где-то нет. Все-таки не так.
Это самый яркий пример, скорее.
Ну, с тех пор, как было принято у нас антиэкстремистское законодательство, все-таки спецслужбы, правоохранительные органы, там, МВД, ФСБ, ну, в достаточной степени, ну, вот я отслеживаю, как бы, все события и там судебные, значит, вот судебное преследование экстремистов, раскрытие каких-то терактов там и так далее, отслеживание литературы экстремистской, в том числе, да. там, и так далее, и разного рода деятельности, понимаешь, что выстроена очень такая дифференцированная политика. И за последние 20 лет, это достаточно большой срок, и такого рода политика сформировалась. Вот, это во-первых. Во-вторых, предусмотреть абсолютно все случаи воспламенения каких-то молодежных групп невозможно.
Нет, конечно.
Это тоже признают все представители спецслужб. Вот, и более того, есть как бы два таких способа борьбы, что ли, с экстремизмом. Есть такой фильм «Самый опасный человек» с Эймором Хоффманом про то, как молодой, значит, чеченец приезжает в Германию, его там пытаются завербовать, чтобы он совершил какой-то теракт. И там показано, значит, два подхода спецслужб, ну и вообще как бы правоохранителей,
да.
к тому, как с этим бороться и что делать. То есть европейские спецслужбы и в том фильме германские, они стараются отследить все сети, может быть, его перевербовать, как-то с ним поработать, чтобы он одумался. И тут смешиваются американцы, и его берут, по-моему, там вот в фильме то ли убивают, то ли увозят там в Гуантанамо, и все. То есть это другой подход, когда нужно, нужно просто купировать на всякий случай и уничтожать сразу вот этих потенциальных экстремистов, не разбираясь там вообще, значит, далее, mm-hmm. вот что будет. Наша политика, она учитывает уникальный путь России в этом. И уникальный путь России, я в этом вот еще раз убедился, особенно в последние годы, когда в Европе стали приниматься там самые разные законы об ограничении религиозных символов, одежды, о защите светского государства и светскости, как во Франции. То есть, например, с моей точки зрения, хотя у нас тоже провозглашается светскость в Конституции, об этом написано, но французский путь — это не наш путь, потому что мы не можем просто сказать о том, что мы живем без религии, без символов там, и так далее, что мы готовы ограничивать, например, там, мусульман, потому что вот эти французские законы, как бы они со стороны не казались такими очень исходящими здравого смысла, они для мусульман, в общем-то, обидные.
Но есть другой момент.
Мы не можем так поступать.
Роман Николаевич, но есть другой момент. Здесь нужно каким-то образом, и мне кажется, это задача именно государства, совместно с лидерами мнений в религиозном сообществе выработать вот этот баланс, потому что есть определенные особенности, когда, знаете, как говорят там, ну, в определенных местах понимают только силу. А кто-то говорит, нет, вот баланс надо убедить и так далее. То есть, с одной стороны, у государства должна быть генеральная линия, но при этом, чтобы другие не чувствовали себя ущемленными, ну и чтобы в желании не ущемить одних не оказались преследуемые интересы другой группы граждан. Вот о чем речь. Это особенно сейчас хорошо заметно на почве там выработки вот новой миграционной политики. А там тоже вообще все переплетено. С этими, с никабами, с бородами. То есть они уезжают из своих республик, где за это преследование происходит, приезжают в себя, сюда, чувствуют себя здесь довольно комфортно в этом связи, но устанавливая свои правила. А это тоже, знаете, вот как бы определенная...
Ну, с мигрантами, да, к сожалению, как раз это такая проблема. Вот упущенная проблема, потому что в стремлении решить какие-то вот свои экономические задачи, угу. на рынке труда, то здесь это привело к наплыву мигрантов, которые... по всем опросам, по всем исследованиям, которые проводились еще, не знаю, 10 лет назад, они говорили, что мигранты, они радикализируются, они приезжая в Россию, намного более активно ходят в мечеть, то есть они, например, может быть, там есть какие-то единицы, которые уезжают из Таджикистана или будут уезжать, поскольку в Таджикистане запретили никаб и хиджаб.
Да.
Вот, но таких людей в массовом, значит, количестве в России не приезжало просто, но не было такого наплыва людей, которые приезжали сюда, у них, значит, жены в никабе ходили. Не было такого. Понимаете, они приезжали сюда, у себя на родине они не ходили в мечеть, угу. Либо ходили там редко, а здесь они стали вдруг начинают. Ходить там, не знаю, каждую пятницу, и при этом собираться обособленно. И, как правило, это хорошая почва для распространения вот этих ваххабитских или, точнее, салафитских идей. То есть салафизм — это такой чистый ислам. То есть без традиций, без обычаев, просто читаем Коран, как бы, и думаем, размышляем. Вроде бы со стороны это кажется, угу. значит, все прекрасно. Но на самом деле это почва для раскола мусульманской уммы, мусульманской общины, и для распространения радикальных идей. Я бы не сказал сразу экстремистских, но радикальных. То есть это тоже должна быть такая дифференциация. Поэтому я, кстати, вот когда обсуждался вопрос с никабами, я к этому подходил осторожно. То есть я против того, чтобы вот прямо на законодательном уровне запрещать именно сам никаб. Потому что все-таки здесь нужно поступать более гибко. Потому что полицейские меры ради безопасности в отношении людей, которые закрывают свое лицо, можно принимать и без запрета никаба. О запрете никаба как религиозного вот символы и одежды, угу. должны говорить сами духовные лидеры, что они и сделали.
Собственно. Но вот внутри них тоже существует как бы, не раскол, конечно, мнений, но там есть и интересанты разных групп.
А, кстати, вот раскола мнений я и не увидел. Хотя духовное управление мусульман Дагестана
вот я ровно
выступило
об этом, да.
за то, что, ну, конечно, это не наша одежда, это нетрадиционно, но нужно запрещать точечно и ситуативно. Координационный совет мусульман Северного Кавказа, там вот муфти из Кабардино-Балкарии, там прямо он сказал, что мы запретим в республике никаф вообще.
Да.
Вот, и вообще нужно его запретить. Но в сообщении координационного совета мусульман Северного Кавказа было написано примерно то же самое, что духовное управление, что это не относится к традиционному исламу. Мы должны защищать традиционный ислам, что, ну, совершенно очевидно и верно, но при этом издать фетву о полном запрете никаба мы не можем. Потому что другие мусульмане его носят и принимают, и, например, там на Ближнем Востоке и в арабских странах.
То есть, нет, в арабских странах все что угодно. Это, знаете, женщина в Дубае, которая приезжает, она должна все-таки быть там с длинным рукавом. Это отдельные правила. Не, ну,
мусульманские здесь же речь запреты, идет про правила. Они же все-таки общаются с единоверцами. И да. Это будет мешать их общению. А мы тоже с ними общаемся и на политическом уровне, и на культурном. Там некоторые страны члены БРИКС. А мы будем создавать такие препятствия,
проблема-то,
да?
Нет, проблема-то, конечно, не в одежде.
Тоже, в
проблема
как бы
не в одежде, а проблема в том,
вот
что
я
одежда...
об этом как раз и говорю, что проблема не в одежде, да.
Проблема в том, что одежда становится очень мощным идентификатором свой-чужой и определенного рода символом, принадлежностью к какой бы то ни было группе. И, насколько я понимаю, здесь возникает определенная проблема, как найти этот баланс, потому что, ну, у нас никто не против, простите, там, длинных юбок, там, платков, какой-то еще одежды, но она не представляет собой там, признак, потому что, ну, насколько я понимаю, основная претензия к тем, вот, кто носит никабы, кто носит бороды определенного рода, что, по сути, это представители, ну, вот этих вот радикальных движений. Они сами себя так идентифицируют, свой-чужой. И вот с этим пытаются бороться, нет?
Ну, скорее, те, кто... Вот те женщины, которые носят никаб. Они ассоциируют себя с чисто такой вот, как бы, мусульманской семьей, которая исповедует традицию вот этого, как бы, чистого ислама. Или, как на Ближнем Востоке иногда называют, умеренным исламом. Но это как раз течение, которое нетрадиционно для России. Это нетрадиционный ислам для России. Но при этом... Это тоже одно из течений ислама. То есть прямо ассоциировать те, кто носит никап, именно с радикалами автоматически, тоже, в общем, нельзя, потому что это просто одежда. Поэтому здесь законодательно там можно ввести, как, например, Бастрыкин говорил, о том, что надо вообще запретить, но запретить тогда просто тех, кто скрывает лица на публичном пространстве, грубо говоря. То есть это вузы, школы, там, публичные мероприятия, демонстрации,
ну,
там,
и так далее.
Ну, то есть
хотите дома ходите.
Но полицейские и сейчас могут проверить. Например, женщина-полицейский может, значит...
Подойти,
снять никап, там, проверить, обыскать, там, и так далее. И как раз вот такие полицейские меры, они общего характера. Угу. Они могут как раз не позволить не затрагивать чувства мусульман в целом.
Не затрагивать чувства мусульман. Ну, это опять про чувства, понимаете? Чьи чувства вот здесь? Почему в целом
это,
за последние
десятилетия... Это про чувства, поскольку у нас, значит, и в законодательстве есть про эти чувства. И про поиск баланса. Чувств. Чтобы это не было, значит, ни полного запрета, как во Франции, ни такого, как бы, мультикультурализма и горнила, как в США или в Германии.
А в этих республиках откуда люди приезжают и по тем или иным причинам, и как раз там приходят вот эти особые свои молельные дома, организуют здесь, тут еще про клубы ММА говорят, проверять тоже будут, потому что непонятно, что происходит. В какой момент происходит риск радикализации, как вы думаете? Вот коротко, 30 секунд.
Ну, если коротко, то радикализация происходит в силу, ну, во-первых, социальной причины. Вот. Во-вторых, когда появляется харизматичный лидер, который вдохновляет этих людей.
На какие-то свершения,
на
да?
На какие-то свершения, потому что, ну, в Дагестане тоже это не были социальные мотивы, например, там, заработать денег. Поэтому, да, тут вот такой фактор харизматичности имеет место.
Раван Лункин с нами, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. Поговорим еще, продолжим после информационного выпуска.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Роман Лункин здесь, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. Про ислам поговорили, давайте Русскую Православную Церковь поговорим. Основные задачи, с вашей точки зрения, РПЦ на сегодняшний день, в чем они заключаются?
Вы прям возлагаете на меня задачи, которые постоянно должен решать именно патриарх
Кирилл. Но вы же ученый, вы же видите, какие...
За патриарха Кирилла, конечно, я не могу сказать.
Скажите за ученого.
За священный синод тоже не могу говорить, потому что он определяет задачи Русской Православной Церкви. Но как социолог, конечно, я могу сказать свое мнение, где там что, вот в чем значение сейчас Русской Православной Церкви. Вот, прежде всего... Надо сказать, что церковь — это такой достаточно оригинальный институт, от которого все очень много всегда ждут, очень много критикуют. И, в общем, это происходило последние, там, не знаю, 2000 лет постоянно. И церковь играла и играет большую роль в обществе, независимо, как опять показывает история, независимо от того, насколько даже активно туда ходят люди. Потому что у нас же постоянно проводятся опросы, что там мало сходило, на Рождество меньше, а вот на Пасху там еще меньше, чем 2 года назад.
Это признак
там, и так
чего
далее.
Бы то ни было, да.
Это вообще не признак ничего. То есть я не считаю, что за этим стоит какой-то вообще смысл там, вот в этих опросах. Тем более, что методика опросов тоже вызывает большие сомнения, как, например, там, это данные МВД, а как МВД считает, какие богослужения? Только одно богослужение или крестный ход? Или всех людей, которые приходили с утра до вечера и еще на утреннюю службу? Ну, тоже большой вопрос. Если все почитать, может быть, в 2 раза больше будет, а может быть, в 3.
А что есть для современной церкви
большой.
Признаки того, что у нее, ну, большая, надежная, прочная паства?
Признак того, что у церкви надежная паства, это крепкий приход, это крепкая община, прежде всего. И, конечно, имеет значение... Там относительное значение имеет количество вот такого рода общин и мотивированных верующих. Но, в общем, не критическое. То есть это не обязательно должно быть там 90%, как у нас всегда, там 80-90% мы считаем себя православным. А если не все 90%, условно говоря, русских или русскоязычных не ходят в церкви, то это кризис и вообще падение и все остальное. Нет. В общем... Так не бывает. Во-вторых, влияние церкви, оно, конечно, связано с укорененностью евангельских заповедей и вообще христианских принципов в обществе, в сознании людей. То есть, насколько они готовы этим принципам следовать. То есть, опять же, в данном случае, например, опросы по поводу того, кто постится, не постится, тоже... не играет большой роли.
Некоторые постятся здесь, как диету воспринимают,
да,
а не как...
То есть здесь главное, конечно, да. это отношение к семейным ценностям, к абортам, к каким-то нетрадиционным отношениям, к, не знаю, крайнему сексу, там вот тоже, поскольку все-таки это связано с христианским отношением к браку там, и так далее. И с этим, конечно, большой провал, потому что все опросы... Значит, молодежи, они показывают, что молодежь, в общем, не готова следовать именно христианским принципам последовательно.
Может быть, церковь
становится... А по поводу абортов вообще полный провал. Патриарх с 2012 года, в 2012 году патриарх впервые выступал в Госдуме и с программой по семейному законодательству, поддержке многодетных семей, там, против абортов. И с тех пор практически ничего не сдвинулось.
Количество абортов все равно снизилось. Это тоже, знаете, инструмент такой, мы с врачами на эту тему говорили, то есть когда церковь предлагает там запретить или ограничить существенно, потому что там их много, да, их много, но проследить статистику в течение 10 лет, и число абортов, оно все равно снижается.
Ну, это прекрасно, значит, есть определенное влияние, и позиция церкви здесь играет.
Роль.
Какую-то роль, да, и мнение патриарха, и, кроме того, это мнение священников, поскольку священники стали более активно, чем еще там 10-15 лет назад, работать в женских консультациях, создавать кризисные семейные центры для там будущих мам или одиноких мам, и вот такого рода работа, она, конечно, меняет отношение и к церкви, и к абортам в целом, потому что все-таки церковь показывает, что она один из таких ключевых институтов российского общества, которое ну, готово помочь прежде всего. Потому что церкви ждут этой помощи, и церковь эту помощь предоставляет.
Можно ли говорить, Роман Николаевич, что, ну, мне кажется, когда там спрашивают молодежь по поводу церкви, есть ощущение, что у людей с годами приходит понимание или возникает потребность сходить в храм, и, возможно, люди приучаются к церкви, начинают разбираться в религии по прошествии времени. Не в смысле там, потому что его в 2 года покрестили, и с тех пор он на каждую службу ходит. Потому что жизненные какие-то обстоятельства влияют, травмы какие-то влияют, там, потрясения в жизни, радость, наоборот, какая-то. Но интересно, трансформируется ли, как вы думаете, язык общения представителей церкви с обществом? Для меня было довольно большим открытием, что, оказывается, в социальных сетях, в том числе у нас заблокированных, запрещенных, активно очень ведут блоги священники, действующие священники Русской Православной Церкви. Они очень популярны, они ходят, дают интервью там, разным блогерам, подкасты какие-то свои пишут. Они говорят таким языком, понятным, что, в общем, формирует какое-то новое приятие церкви. И в какой-то степени мне показалось, что церковнослужители, развивающие свои блоги, это что-то связано, знаете, с чем? Все же ударились в психологию, а психологов очень много. И найти среди них качественного специалиста очень сложно. И в этот момент в эту стезю встраивается РПЦ.
Это такая как бы вот опасная тема, я имею в виду, связанная с психологией, поскольку часто действительно там многие приходят к священникам, особенно со стороны, или начинают их слушать, там, видеоблоги, читать их вот в разных каналах, именно для того, чтобы получить некоторое такое успокоение, то есть это психотерапия. И такого рода как бы функция вообще у проповедников, она, в принципе, есть. Есть даже, ну, часто, значит, Билли Грэма, известного американского проповедника и духовника американских президентов, его сравнивают с таким, как бы, вот, как бы врачом американского общества в самые трудные моменты общества. Например, когда там было вот окончание Вьетнамской войны там, и так далее, то тогда проповеди Билли Грэма называли духовной психотерапией. И во многом, кстати, проповеди патриарха Кирилла, особенно когда он ввел слово пастыря, можно было также назвать вот такой вот духовной психотерапией в самом лучшем смысле этого слова, поскольку он обращался к широкой аудитории, независимо от того даже, насколько она часто ходит и ходит ли в церковь вообще. Поэтому для этого необходим совершенно другой язык. Но с блогерами в настоящее время ситуация немножко другая. Опять же, почему они появились?
Священники-блогеры, вы имеете
да,
в виду?
Ну, да, священники-блогеры. Ага. Да, священники-блогеры. Почему? Священники задумываются об этой вот коренной задаче как бы церкви, спасение души и то, как можно спасти эту душу человека через, опять же, общину. Вот я говорил, то, что крепкая община — это показатель силы церкви.
И как можно...
А как ее создать?
Да.
Да, как ее создать? Вот как ты привлечешь туда... Причем крепкая община — это ведь не бабушки-старушки, это все осталось в советском времени уже, это уже дело там давнего прошлого. Уже даже как бы уходит поколение тех старушек, которые были комсомолками и потом вдруг стали православными.
Тайно крестились,
даже это поколение уже уходит. То есть меняется вообще как бы и структура общества, и поколение меняется, и настроение. Поэтому как привлечь вот и среднюю часть, и молодежь?
Идти в интернет.
Ну, в том числе и в интернет. Ну, здесь как бы несколько составляющих. Просто интернетом не создать общину, конечно. Потому что можно увлечься вот этим блогингом. И несколько священников, есть такие примеры, которые после того, как они стали более-менее раскрученными в социальных сетях, они просто как бы и стали вот этими коучами, значит, тренерами, инфо-цыганами.
Вы думаете, ну подождите, они же
они
как
ушли,
раз...
Нет, они отказались просто от священнического сана, некоторые, и прямо вот просто стали коучами.
просто стали коучами, да. Но при этом у
покинули
них,
свои приходы.
У них, в отличие от, скажем так, коучей и самозванцев, есть очень понятное, фундаментальное, религиозное и там психологическое образование.
Можно так разбавить свое, да? Религиозное образование, религиозные принципы, что от них ничего не останется. И это большие искушения. То есть искушения как для публики, которая приходит туда и ожидает, что ну вот меня там успокоит, а им вдруг там Андрей Ткачев, отец Андрей Ткачев начинает про Ветхий Завет, Библию, Апокалипсис и Откровение Иоанна Богослова.
Они говорят, мы не готовы к таким сложным трудам,
что все сгорят, что лучше применять домострой, если надо спасти душу человека там, и так далее. Но, кстати, пример Ткачева показывает, что как раз большинство к этому готово, поскольку он один из самых популярных, значит, видеоблогеров и в социальных сетях тоже, и он у меня тоже подписан, вот, потому что его интересно читать и слушать. Это затрагивает как бы какие-то вот струны в душе человека.
Ну, согласитесь, это привлекает и молодежь, в том числе, потому что было долгое время, долгое ощущение. Понятно, что у нас даже сейчас люди в комментариях говорят, надо отделять РПЦ от, там, значит, веры.
Молодежь, знаете, что привлекает... Привлекает все-таки и искренность, харизматичность и твердые принципы. То есть, если человек как бы говорит, ну, давайте, вот можно и это, и то можно, но это совершенно уже неинтересно, это размывает вообще всякую. А молодым людям, как правило, все-таки нужна определенная концепция. Если она есть с твердыми принципами, так, то люди за этим идут, потому что ради каких-то твердых принципов и идей можно, собственно, и пожертвовать каким-то благополучием своим. Ага. Можно попаститься, да, можно там воздержаться от чего-то еще.
Но есть действительно такая подспудная некая конкуренция между церковью и, например, современной психологией. Люди-то идут за успокоением, понимаете, что к одним, что к другим. В массе своей, про прикладное скорее значение я говорю здесь.
Ну, были священники, да, психологи, которые достаточно успешно совмещали духовную практику и психологию, и есть даже какие-то учебники по там, православной психологии. Но на самом деле никакой конкуренции не произошло, потому что психолог, он пытается вывести просто человека из некого состояния, значит, ну, как правило, депрессии, там, что-то объяснить ему, а священник, даже если он как бы психолог, он всегда ведет к Богу, он всегда... как бы некий алгоритм предлагает человеку, который потом его обеспечит, что ли, на всю жизнь, который обеспечит ему вечную жизнь и спасение души. Это вообще как бы, это радикально различные подходы.
Ну, я скорее спрашиваю про то, как люди сейчас в прикладном плане воспринимают церковь, потому что о чем вы говорите сейчас? Это такие более высокие... что ли, какие-то более высокие понятия?
Люди воспринимают церковь как институт, который должен им фактически обеспечить вообще все. То есть это тоже не подход к психологам.
Это...
Что я имею в виду? То есть это подход к церкви как к некому коренному институту общества, без которого нельзя обойтись. Даже если ты в него не веришь, критикуешь патриарха, там считаешь, что церковники это вообще там не то... И они отстаивают какие-то свои интересы, отлично от общества, там, и так далее. Бывает и такое, бывает там, противоположное, там, и так далее. Но при этом люди не готовы жить без этого института вообще, потому что этот институт, он как бы держит общество, это некоторый стержень. То есть это и есть настоящая скрепа на самом деле.
Именно поэтому на Украине такую борьбу объявили?
Именно поэтому.
Именно московскому патриархату?
Именно поэтому, потому что... Церковь — это стержень общества, это стержень национального суверенитета и национальной идеи в том числе. И Украина, поскольку она всегда была с советского времени еще была менее затронута религиозными, антирелигиозными репрессиями, была более религиозной. Там как раз вот эта общинная жизнь, она была более развита. Сейчас и в России тоже, в общем, это... И приходы развиваются, и так далее.
А у них сработала эта подмена, вот то, что они пытались сделать?
Но именно
что?
Вот эта борьба и идет с церковью, потому что разрушение церкви, это значит как бы подорвать что ли, саму силу вот украинской культуры, которая тесно связана с Россией, со Святой Русью. Вот с этим, со Святой Руси идет откровенная борьба. Но поэтому там как пытаются святых как бы отменить. Вот почитание Александра Невского отменяют, там мощи святых хотят отдать.
При этом утверждают, что с них Русь-то и началась в итоге. Ну, с них как справили? Ну, Киев там. О земле русской и так далее.
Но это уже просто противостояние разных таких идеологий.
Просто абсолютно. Интересно, насколько, ну, есть известное, да, выражение, что если памятники в твоей стране не твои, улицы названы не твоими героями, церковь тоже не твоя, спрашивается, а твоя ли это страна на самом деле. На Украине происходит некий социальный эксперимент, подмена. Помните, вот эта церковь правильная, вот эта церковь неправильная. Понятно, что для Российской Федерации, для РПЦ лично это потеря определенного числа паствы. Но возникает вопрос, вот этот эксперимент, который на Украине проводят, с вашей точки зрения, им это удастся или нет?
Ну, смотря что подразумевать под этим экспериментом.
Подмена церкви хотя бы, та же самая.
Ну, совершенно очевидно, что это уже не удалось. Потому что там пытались с начала 90-х годов уже националисты расколоть церковь и вообще поменять идентичность украинского общества. С 18-го года идет процесс, значит, раскола и создания некой новой национальной церкви. С 22-го года эта ситуация как бы еще обострилась, поскольку стали в массовом порядке захватывать там церкви и приходы.
Да.
И страдает именно православная. Что примечательно, именно православные и приходы, и епархии Восточной Украины. То есть, как бы, части Украины, которая наиболее тесно связана с Россией, с русской культурой, со Святой Русью.
Угу.
Таким образом, борьба с УПЦ — это борьба, как бы, с самим собой, фактически. То есть, это борьба за раскол Украины. Вот этот эксперимент... если это называть экспериментом, но это процесс, который идет, он может, конечно, увенчаться, ну, с точки зрения националистов, значит, Западная Украина успехом, но этот успех будет состоять в том, что они останутся, грубо говоря, со Львовом.
Да.
И УПЦ уже сейчас испытывает огромное давление со стороны власти. Вот, и часть УПЦ существует, значит, на новых территориях Российской Федерации. То есть это уже, можно сказать, фактически как бы и раскол, и отделение части епархии от УПЦ произошел. То есть Украина и вот киевский режим, они сами пытаются, что ли, отделить часть и своего общества, и церкви, и территории от самих себя.
Ну, это признаки секты.
Избавиться от этого балласта.
В какой-то степени признаки секты.
Я боюсь, что это признаки какого-то самоубийства просто национального.
Да?
Которое происходит, да. Потому что, ну, наверное, там офис Зеленского, это и есть секта в настоящее время, поскольку они находятся под большим прессингом, и, в общем, им нужно отчитываться за огромные и... людские потери и огромные средства там и так далее. И все это объяснять в том числе тем, что есть плохая церковь. Нужно создать хорошую.
Угу.
Вот. Ну, это, конечно, просто абсурд. То, что вот со стороны, когда наблюдаешь, это все абсурд.
Есть ли у церкви сейчас какая-то роль в плане урегулирования российско-украинского конфликта? Как вы думаете? Помните, Папа Римский тоже периодически забрасывал какую-то мысль, что вот Ватикан может каким-то образом поучаствовать, а вот хорошо бы, чтобы встретился Папа Римский, патриарх Кирилл, может быть, еще кто-то, там, не знаю, из Константинополя кто-нибудь бы приехал. Есть этот религиозный трек?
Религиозный трек, он постоянно присутствовал, и более того, он либо открыто, но есть как бы скрытая часть вот этого религиозного трека, то есть участие религиозных лидеров в переговорах и в помощи, ну, например, в обмене пленными. Вот известно, что в рамках обмена пленных...
священника освободили,
да. Митрополита, да, одного из митрополитов, который был осужден, его передали России. Ведется также сейчас переговоры по поводу передачи еще одного митрополита. То есть это не просто дар священники, это высшие иерархии церкви, которых осудили на Украине, от которых Украина и Но получается, что у ПЦ тоже готовы избавиться, как бы, и передать России. Есть усилия, совместные усилия и Русской Церкви, и Ватикана по поводу помощи детям, перемещенным детям, угу, в разных, значит, ситуациях. Они как бы не всегда раскрываются. Иногда вот Львова Белова вот объявляют о такого рода, значит, произошедших событиях с обменом, значит, детьми в том числе, или с передачей. И в этом как раз тоже принимал участие, по крайней мере, об этом публично заявлялось, кардинал Зуппи, который приезжал в Россию в прошлом году, как представитель Ватикана. Он посетил Вашингтон, Москву, Пекин. Ну, то есть, как Виктор Орбан, он тоже посетил основные такие столицы, в которых принимают решения. И Киев. И в Киеве он тоже был. В рамках переговорного процесса. Это ни к чему не привело, кроме вот этих гуманитарных акций. То есть церковь играет большую роль в скрытом переговорном процессе, в гуманитарных акциях, а для Русской Православной Церкви это еще очень сложная работа, очень большая работа по помощи беженцам и по помощи всем нуждающимся на новых территориях.
В адаптации, наверное, еще скорее, да?
Там и в адаптации, и во всем. Там нуждается во всем. Я в апреле был в Мариуполе, и там как раз посещал православный социальный центр социального отдела Московского патриархата. И там вахтовым методом ездят туда добровольцы. Они помогают строить дома, поскольку Мариуполь уже отстроен, там центральная часть города, белые дома красивые стоят, и центр очень, очень красиво уже восстановлен. Но есть масса частного сектора, который, в общем, не претендует на вот эти новые дома, но при этом тоже находится в полуразрушенном состоянии, поскольку там вся часть города, особенно прилегающая к Азовстали, это просто вот руины абсолютные. Там же тоже люди жили, и тоже часть там как бы осталась, часть вернулась в
чем
Мариуполь.
Занимается? Церковь, чем
церковь
занимается?
строит дома, потом получает от местных властей там многие стройматериалы, но при этом стройматериалы, например, там, не знаю, кучу досок или там шифер выделяет бабушке. И что она с этим будет делать?
Угу.
Вот добровольцы, они делают там, ну, восстанавливают дома, делают крыши там и так далее. Потом приходит постоянно поток просто людей, которые, ну, ничего пока не получают, никаких ни зарплат, ни пенсий, ничего. Либо у них проблемы, у большинства проблемы с документами, очень много нуждающихся там стариков, вот, пожилых людей. И, ну, много разных других, как бы, проблем, которые связаны в том числе с возвращающимися людьми к своим домам. Вот, и, конечно, церковь решает все вот эти вопросы, помимо того, что у Русской Православной Церкви сейчас такая достаточно серьезная задача выстраивания, то есть и интеграция еще и местных епархий, бывших епархий Украинской Православной Церкви в Русскую Православную Церковь.
Да.
Значит, в нашу систему,
угу,
да. Хотя это часть Московского Патриархата как бы всегда была. Но там тоже, в общем, достаточно непростые отношения, которые нужно выстраивать.
Там вот проблема в том, что священники оттуда какие-то более индоктринированные, или что имеется в виду?
Имеется в виду, что все равно они как бы существовали достаточно как бы так отдельно.
Ну да.
Вот. У многих разные настроения, разные мнения, поэтому с ними тоже нужно как бы налаживать общение и разговаривать. И церковь в этом отношении играет роль медиатора.
Роман Лункин был с нами, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. Роман Николаевич, спасибо, ждем снова.
Большое спасибо, приглашайте.
Далее информационный выпуск, и я снова с вами.